Глава вторая. Она пробудилась среди ночи внезапно, толчком. Ей снились оборотни в Норд-Йорке. С ними что-то происходило. Они с кем-то говорили, но никаких деталей память не удержала. Кроме одной единственной, самой главной. Они на свободе, и с ними пока все хорошо. За дверью кто-то скребся. Очень властно и настойчиво.
«Мяу!»
«Только тебя мне тут не хватало», — пробормотала с просонья Молли.
«Пи-пи-пи!»
Возле ее изголовья устроилась крохотная серая мышка. Требовательно взглянула на Молли, совершенно по-человечески покачала головой.
«Не пущу я тебя, Фитиль», — громко сказала Молли, в свою очередь кивнув мышке. «Во-первых, я сама тут заперта, а во-вторых, охрану просить тоже не буду. Ты грязный, от тебя плохо пахнет, и ты царапаешься. Проваливай давай!»
Корабельный кот Фитиль в ответ возмущенно взмяукнул и пуще прежнего принялся скрестись в дверь.
«Давай, давай!» — злорадно сказала ему Молли. «Коготки не сломай только!»
Мышь тоненько хихикнула. Фитиль еще поскребся какое-то время, потом затих. Молли выжидательно взглянула на мышь Ирину. Такая мелкая, крошечная даже. Хотя сомнений не было. В случае надобности Фитилю досталось бы на орехи, вздумай тот за ней гоняться. Мышь спрыгнула с койки, отбежала к двери, перекинулась. Обычно Ирина старалась держаться подальше, соблюдая осторожность. Но, видать, что-то уж очень срочное нужно было передать. Молли видела ее превращение не впервые, но все равно изумлялась. Там, где только что было крошечное серое существо с примилым хвостиком, появилась растрепанная девчонка. Из ниоткуда. Не сверкала молния, не гремел гром, не клубился даже пар, как при обращении медведя и волки. И сама мышка не росла, трансформируясь при этом в человека. Нет, она просто исчезала, и на ее месте возникала Ирина. Настоящий маг-превращальщик, ничего не скажешь. Ирина гибко склонилась к самому уху Молли, зашептала.
«Охрану сняли уже, потому я и... В общем, через час прибудем». Тот самый остров, про который Питвик говорил. Я выскользну первый, все узнаю. Тебя найду. Ничего только не делай, поняла?
Молли очень хотелось осадить нахальную девчонку. Чего это она тут раскомандовалась? И сдержалась она с известным трудом.
«Веди себя хорошо, глаз не поднимай. Ни с кем не спорь, со всеми соглашайся»,
продолжала шипеть прямо в ухо, давая абсолютно ненужные наставления ехидная Ирина. Молли мрачно воззрилась на нее, выразительно показывая кулак. Ирина закатила глаза, но умолкла.
«Я буду рядом. Все, убегаю. Все обегаю, все разузнаю. На этом острове еще никто из наших не бывал». «Кота берегись», — шепнула Молли. «Не нравится он мне. Вот не знаю чем, но не нравится».
«Мне тоже»,
— без тени улыбки прошелестела Ирина.
«Не так с ним что-то. Не должен он меня так лихо чуять, а он чует. Через три переборки, через три палубы. Ходит по пятам, у каждой щели стережет. Но ничего, я ему еще хвост-то прищемлю. Все, подруга, я ухожу. Первый по трапу прошмыгну».
Ирина оказалась права. Меньше чем через час в двери Молиной каюты пенала грубо и громко заколотили, лязгнули запоры.
«Вставайте, мисс, мы швартуемся».
Голос департаментского был полон злобы и ненависти.
«Его светлость лорд Спенсер лично сопроводит вас в отведенное вам помещение».
«Да, сэр»,
— смиренно отозвалась Молли. Рассвет едва-едва занимался. Тьма отступала медленно, неохотно выпуская из когтей шарового цвета башни, трубы и надстройки броненосца. Совсем рядом вздымалась темная громада горы, едва можно было различить плоскую, словно ножом срезанную, вершину. Гладстон отделяла от берега внушительная полоса воды. С его борта спускали катер.
«Нам туда!»
Девятый Эрл, он же граф, он же наш юный друг, лорд Спенсер, возник рядом с Молли из предрассветного мрака. Все такой же лощеный, в лаковых штиблетах и щегольском смокинге. Белый шарф, цилиндр, перчатки, трость. Он словно собрался в оперу.
«Надеюсь, мисс, вы хорошо почивали. Переход выдался спокойным. Теперь, не мешкая, за дело».
«Да, милорд», —
Молли была сама кротость и послушание. Лорд Спенсер метнул на нее короткий взгляд.
«Оставьте этот тон, мисс. Честное слово, вам он не идет. А меня заставляет подозревать вас в самых коварных намерениях. Ну спускайтесь, спускайтесь. Время не ждет. Если вы хотите в самом деле помочь своему брату. А, и последнее. В целях элементарной предосторожности я надену на вас эти наручники. Не волнуйтесь. Мы их снимем, когда доберемся до Найт-Холла».
Найт-Холл, конечно же, не имеет ничего общего с ночью. В оригинале Найт-Холл, рыцарский замок. Большое строение, уже не особняк, но еще и не замок. Пыхтящий паровой катер доставил их на берег. Молли, лорда Спенсера и еще троих департаментских, включая памятного Синка. На пристани их ждала старомодная карета. На двери — герб, какого Молли еще никогда не видела. Три рогатые оленьи головы, серебристые, на черном фоне. Сперва они показались ей не то летучими мышами, не то странными хищными птицами.
«Герцоги деванширские», — Спенсер перехватил ее взгляд. «Они традиционно являются хранителями этого места. Садитесь, не мешкайте. Дайте я помогу».
Он подал Молли руку, помогая взобраться внутрь, сам сел рядом. Кучер без команды тронул лошадей. От гавани неширокая дорога вела в обход горы, на другую сторону острова. Молли молчала и глядела в окно. Хотя особенно смотреть тут было не на что. По склонам карабкался редкий и низкий лес. С другой стороны пенилось море, выставив из белых гребней прибоя темно-коричневые каменные клыки, мокрые и блестящие. Ничего необычного.
«Вот он, Найт-Холл!»
В голосе лорда Спенсера сквозила несвойственная восторженность. Молли прилипла к стеклу. Небольшая бухта, вытянувшаяся в море серые туши волноломов. Подступившие здесь совсем близко заросли, громадные можжевельники, таких она никогда и нигде не видывала и даже не знала, что они вообще бывают. На востоке всходило солнце, тучи разошлись, лучи коснулись склонов Исполинской горы, разогнали предутренние туманы, и Молли едва не раскрыла рот от удивления. Гора была не серой, не коричневой, не черной, а красной, цвета красной охры, щедро рассыпанной по склонам. Гора цвета крови. Остров цвета крови.
«Да, необычно, мисс», — заметил ее удивление лорд Спенсер. «Весьма редкое геологическое образование. Гематит. Киноварь. Очень высокое содержание окиси железа и сульфида ртути. Уникальное место. Такого нигде больше нет. Монахи, когда только устраивали здесь первый приорат, сочли это божественным указанием. Их старое здание чуть дальше». Найт-Холл более новой постройки.
Молли заставила себя оторвать взор от кроваво-красной громады. Чуть дальше, возле бухты, сгрудились какие-то строения. Низкие, приземистые, с терракотовыми черепичными крышами. Видна небольшая церквушка, вросшая в землю и словно бы заброшенная. А перед старым приоратом сам Найт-Холл, готический, с крышами острыми, словно ножи, с устремляющимся вверх шпилем, квадратной башней и воздушной галереей к ней. Главное здание в три этажа с мансардой. Фасад кремового кирпича украшают бесчисленные горгульи и еще какие-то фантастические существа. Кирпичная стена окружает просторный двор. В ней кованые решетчатые ворота. Их венчает странное изображение. Молли сперва решила, что чей-то герб. Расправившая крылья летучая мышь размером с орла, вцепившаяся когтями в нечто, похожее на клубок змей. Что это? Карета замедлилась. Летучая мышь и кракен. Молли похолодела. Да, этот клубок щупалец был именно кракеном. Ни кальмаром, ни осьминогом, ни каракатицей, но именно кракеном. Молли не знала, откуда пришла и как родилась эта уверенность. Кракен. Они знают о нем.
«Ваша светлость, могу ли я спросить?»
«Спрашивайте, мисс Моллинер, а то, признаться, меня уже несколько пугает ваше затянувшееся молчание».
«Это фигура, изображение над воротами. Чей-то герб?»
Она знала, что это не герб, но спросила все равно. Пусть думают, что она ни о чем не догадывается».
«Нет, мисс, это не герб», — тонко улыбнулся лорд. «Чудовище с щупальцами, что внизу, это, извольте ли видеть, микрокосмос Маринус Сингуляре Монструм. Моряки Винланда зовут его Хавгуфа, морской туман, ибо атакует он, извергая из дыхала потоки серой мглы, так что на палубе не увидишь и вытянутой руки. Читали ли вы что-нибудь об этом, мисс?»
Молли помотала головой. Обманывать ей не пришлось.
«Мне всегда было интереснее про машины, ваша светлость».
«Признаюсь, мне тоже», — кивнул Спенсер. «В общем, это такое сказочное создание, нечто среднее между осьминогом и кальмаром. Гигантское, разумеется. В мифах и легендах обладает способностью топить корабли, что, разумеется, полная чушь. Попробуйте-ка утянуть на дно броненосец в 15 тысяч тонн водоизмещения или дредноут в 30».
«А летучая мышь? Если этот Хав, как его там, такой громадный, то и она тоже, получается, не маленькая».
Лорд вновь кивнул.
«Еще одно существо из мира преданий. Птероподида гигантеус, если я еще не забыл латынь. Понятно, что тоже выдумка. Такую массу не поднимут в воздух никакие мускулы».
«А магия?»
Осторожно предположила Молли, пока карета приезжала через распахнутые служителями ворота. Граф досадливо дернул плечом.
«Магия может многое, мисс, я согласен. Но не все. Иначе ваши приятели из Акарн-Дреда уже маршировали бы по улицам столицы».
Молли сочла за лучшее кивнуть.
«Но разве не мог бы какой-нибудь малефик сотворить такое страшилище, дав ему силы летать?»
«Особый департамент постоянно этого боится», — вдруг ухмыльнулся лорд. «Наверное, после всех историй о Седой, которая в одиночку чуть ли не бронепоезд способна остановить. Но должен вас уверить, мисс, что до сего момента никому из наших магиков не удавалось создать ничего подобного». «И хвала всем силам, великим и малым, что не удалось. Так что все это железное великолепие, мисс Смолинер, сказки и не более того. Красивые, должен признать, но сказки».
«Да, ваша светлость».
Молли склонила голову. «Послушно. Очень послушно».
«Ну вот мы и прибыли. Сидите, мисс, сидите, ждите, пока вам не откроют дверцу и не опустят лесенку. Да, и, кстати, слуга не может предлагать вам опереться на его руку, это привилегия равного по положению или вышестоящего. Привыкайте, мисс Молинер, привыкайте. Вы теперь одна из нас, пусть у вас даже нет громкого титула. Титулами наделяет ее величество, а это вопрос заслуг. Вы понимаете меня?»
«Надеюсь, что да, ваша светлость», — смиренно ответствовала Молли.
Карета сделала круг по двору, заехала под высокий навес, дабы почтенным гостям не пришлось бы выбираться из нее по очищению под дождем.
«Ждите, мисс», — напомнил Спенсер. «Вы сейчас моя подопечная. Не опозорьтесь сами и не опозорьте меня, дорогая. Вот теперь выходите». «Так, погодите, наручники-то снять надо».
Дверца кареты распахнулась. Ливрейный лакей с таким надменным выражением лица, что сделало бы честь королю, разложил под ногами Молли складную лесенку. Низко склонился, спина прямая, глядит вниз.
«Мисс Молинер»,
— еще один лорд, незнакомый. «Они же все похожи друг на друга, словно родственники», — решила Молли. «Высокие, худые, подтянутые, поджарые, острые носы и подбородки, колючие взгляды. И словно военные в форме, постоянно или в смокингах, или во фраках. У них что, другой одежды вообще не водится? Это же смешно просто». Подает руку, слегка улыбается. На безымянном пальце правой руки массивное кольцо, черный камень и три оленьи головы. Тонкие губы едва вздрагивают в столь же тонкой иронической улыбке.
«Лорд Перегрин, позвольте представить», — возник рядом граф Спенсер, — «мисс Молинер Эвергрин Блэквотер. Мисс Молинер, его высоковзнесенность, благородный и суверенный герцог Перегрин Кавендиш, владетель Деванширский».
«Ну-ну, дорогой друг Джонатан», — рассмеялся вдруг лорд Кавендиш. «Еще более формального представления не могли измыслить. Последний раз так, по-моему, представляли моего отца на коронации Ее Величества». «Мисс Молинер будет полезна», — слегка улыбнулся в ответ Спенсер, незаметно толкнув Молли локтем в бок.
«Ваша высоковзнесенность...»
Молли поспешно присела.
«Ваша высоковзнесенность, мой лорд-герцог, это великая честь для меня».
«Счастлив, наконец-то, увидеть вас, дорогая мисс Моллинер. И оставьте, пожалуйста, эту высоковзнесенность. Это, как я уже говорил, только для коронаций. Ну еще, для королевских похорон». Он вдруг подмигнул Молли, словно отпустив невесть какую шутку.
«Приветствую вас здесь, в Найт-Холле. Очень надеюсь, что вы наконец-то отыщете...» Он сделал почти незаметную паузу. «Что вы наконец-то отыщете то общество, к которому должны принадлежать. И вы увидите, что, несмотря на титулы и кровь, мы всегда рады новоприбывшим. Прошу!»
И он широким жестом пригласил Молли внутрь. Найт-Холл оказался именно таким, каким Молли и могла представить себе жилье знатного, знатнейшего герцога, дьюка, владетеля, чья семья получила титул в незапамятные времена за многие сотни лет до катаклизма. Высокие арчатые потолки, стены, покрытые панелями красного дерева с тонкой резьбой. Стоят в простенках рыцарские доспехи, таращатся черными смотровыми щелями шлемов, висят потемневшие от времени портреты. Интересно, они ведь, наверное, тоже из докатаклизменных времен. Огромные распахнутые пасти каминов, где все время горит огонь. Молли отвели роскошную комнату на втором этаже, где, как пояснил опекавший ее Спенсер, помещались лишь самые почетные гости.
«Я-то сам только на третьем», — улыбнулся он.
И улыбка эта вышла у него почти совсем-совсем человеческой. Они сидели в одной из многочисленных диванных. К Молли приставили пару молчаливых исполнительных горничных, не поднимавших на нее глаз и почти не открывавших рты. «Да соблаговолит миледи, не будет ли миледи угодно?» и так далее, но не более.
«Миледи!» Так обращаться полагалось только к хозяйке дома, к супруге высокородного лорда. Даже Фанни звала маму просто «миссис Анна».
Молли пришлось облачаться в дневное платье. Почти вся ее одежда, кроме испытанного шлема, штанов, ботинок, куртки, осталась в Норд-Йорке. А здесь камеристка с поклоном подала ей скромный, но элегантный наряд. Платье темно-голубой тонкой шерсти с длинными рукавами, маленьким воротником, чем-то напоминавшее ее гимназическую форму, только куда выше качеством. Платье сидело идеально, словно шили его специально на Молли. Перед ними с лордом Спенсером стояла серебряная чаша с фруктами. Яблочки, сочные груши, виноград, вишни, апельсины, абрикосы, чего только тут не было. Сам достойный граф прихлебывал кофе мелкими глоточками.
«Сейчас начнется», — он заговорщически подмигнул Молли.
«Что начнется, мой лорд?»
«Испытание первое. Совет пэров. Найт-Холл весь гудит, на моей памяти тут никогда не собиралось столько народу».
Девятый эрл был прав. Леди и джентльмены, разодетые в пух и прах, сверкающие драгоценностями, щеголяющие изысканными шляпками. Их было много, несколько десятков. А еще, наверное, столько же ливрейных слуг, сновавших туда-сюда. Графы и герцоги пожаловали с супругами. Многие еще привезли свою собственную челядь. На Молли со Спенсером поглядывали с допустимым в обществе интересом. Вежливым, но не чрезмерным.
«Запоминайте, мисс Моллинер, за нас, за вас и за меня пока большинство. Но это преимущественно менее родовитый нобилитет. Графы. Есть несколько и более знатных, вот в частности, здешний хозяин Перегрин Кавендиш, герцог Деванширский. Но большинство старших пэров, то есть герцогов и маркизов, против».
«Ваша светлость, я не понимаю».
Спенсер недовольно поджал губы, но досадовал он явно не на Молли.
«Мы уже начинали об этом говорить, мисс Моллинер, там, на корабле».
«Да, мой лорд».
«Я говорил тогда о том, что варвары могут войти во вкус, похищая из Норд-Йорка таких, как вы. Впрочем, простите, не совсем таких. Просто магиков, кому угрожает особый департамент.
говорил о благодушии старых пэров, о самоуспокоенности самых знатных и родовитых семей.
Я помню, ваша светлость.
Прекрасно. Но дело даже не столько в этих ретроградах, Спенсер досадливо потер лоб, сколько в вас, мисс. Вы уникальны. Вы не просто магик, ускользнувший от департамента, похищенный варварами и ими же обученный. В вас сочетаются два качества издревле, с самого катаклизма и появления, некоторые говорят, возвращения магии, считавшейся несоединимыми. Это пугает, причем многих. Я вижу в этом открывающиеся сказочные возможности, и до недавних событий так же думали и другие, но не стану скрывать, мисс Молинер, ваше отчаянное сопротивление, масштаб наших потерь, понесенных от вашей руки, настроили целый ряд влиятельных пэров против вас. В их числе Норфолк, Сомерсет, Бедфорд, Бьюфорд, Рутланд.
«Я все равно не понимаю, ваша светлость», —
Молли беспомощно развела руками.
«Что за второе качество? И потом, я же сдалась. Я могла бы уйти с варварами, а особый департамент все равно бы ничего не сделал с моими родителями, верно? Потому что тогда...»
— глаза Молли сузились.
«Меня было бы уже не остановить».
«Не слишком-то задавайтесь», — буркнул Спенсер. Но слова Молли на него подействовали. «У нас тоже есть тузы в рукаве. Вы видели? В подземельях. И потом...»
«Видела, ваша светлость», — кивнула Молли.
«И потому не хочу ссориться. Думаю, что вы сможете помочь братику».
«Да». Спенсер как-то странно повел плечами, словно ему жал облегающий фигуру смокинг. «Помочь. Конечно же, мисс Молинер, можете не сомневаться». Но в глаза ей он при этом не смотрел.
«Так что же мне делать, ваша светлость?»
Спенсер прикусил губу. На лице его вдруг появились невесть, откуда взявшиеся морщины. «Пэры подозревают вас в двойной игре», — еле слышно проговорил он. «Что сдались вы притворно, только чтобы выручить родителей? Они считают, что риск слишком велик». Молли сидела, ощущая, как в животе расправляет лапы ледяной паук ужаса. «Но я их переубеждаю, мисс Молинер. Я говорю им, что кровь остается кровью, что вы уже помогли нам, честно признавшись в наличии связного варваров и сути вашей миссии в Норд-Йорке, что ваш дом здесь, а не за Карн-Дредом, что мы, пэры, тоже виноваты, не разглядев сразу ваш редкий талант, ваш редчайший дар. Тут они, правда, начинают упрекать вашего покорного слугу». Спенсер улыбнулся, и это вновь была почти человеческая улыбка. «Упрекать в том, что я вовремя не заметил, не обратил достаточного внимания. Но это уже не имеет отношения к нашей сегодняшней беседе, мисс. Вы спрашиваете, что вам делать? Елико возможно убеждать остальных пэров, что никакой двойной игры вы не вели и не ведете, что единственное ваше желание — вернуть все, как было». Что вы готовы приложить все усилия, чтобы исправить урон невольно при вынужденной самозащите, причиненной короне. Что вы готовы к новой жизни, совершенно иной жизни. Жизни здесь. Он повел рукой. Среди людей моего круга. А эта жизнь, мисс Молинер, она и впрямь совсем другая. Доберите же вы уже эту грушу, я же вижу, вы на нее смотрите, словно ваша подружка-волчица на мясо.
Угу.
Согласилась Молли, вонзая зубы в сочную мякоть.
«Совсем другая жизнь, это точно».
«Нет, дело не в богатстве», — Спенсер покачал головой, не принимая ее тона. «Дело именно в жизни, совсем иной жизни. Мы храним империю, мисс Молинер. Да простится мне этот пафос. Мы все, пэры, зависим друг от друга, а ее величество зависит от нас». Мы удерживаем все в равновесии. И не только империю, а, считайте, весь Старый Свет. Кроме, разумеется, варварских земель на севере и востоке. Но нам нужно... Нам требуется гораздо больше. Можно долго рассуждать о сути катаклизма, но факт в том, что только мы, пэры империи, способны вести человечество по пути прогресса. Мы аккумулируем бесценное знание и противостоим тому древнему ужасу, той страшной бездне, куда тянет нас дикая, никем не контролируемая магия. Природа ввергла нас в хаос. Но мы поднимаемся из пропасти. Медленно, но верно, мисс Молинер. И вопрос в том, хотите ли вы быть с будущим, то есть с нами,
Или с прошлым, то есть с варварами?»
Лорд, явно разволновавшись, говорил быстро, горячо и, как показалось Молли, искренне.
«Нобилитет — лучшее, что есть у империи», — продолжал меж тем Спенсер. «Мы не богатые бездельники, как можно было бы подумать. У каждого за плечами университет. У нас есть инженеры, архитекторы, механики, офицеры, оружейники, врачи. Все. У меня, например, диплом инженера-кораблестроителя. А знаете, мисс Молинер, что было моим дипломным проектом?»
«Линейный крейсер, мисс».
«Да-да. То, что прославило первого лорда Адмиралтейства, адмирала Фишера, было моей идеей. Корабль с орудиями, как у дредноута, но с более легкой броней и куда более высокой скоростью. Invisible, inflexible, indomitable. Знаменитая теперь троица. Мой дизайн, моя идея. И сподобило ж меня, наивного и восторженного, показать это все герцогу Йоркскому, родственнику того самого первого лорда».
Спенсер вдруг улыбнулся тонкой, змеиной улыбкой.
«Впрочем, я не в претензии. Империя получила отличные корабли. А лорд Фишер... Лорд Фишер всякий раз краснеет, когда мы с ним сталкиваемся, и принимается путанно извиняться. Вот это, мисс Молинер, бесценно».
«Я не знала»,
— чуть растерянно отозвалась Молли.
«Лорд Фишер всюду прославляется как отец и дредноута, и линейных крейсеров».
«Вот и пусть прославляется дальше», — усмехнулся Спенсер. «Впрочем, достаточно экскурсов в прошлое, мисс Молинер. Мне уже пора заканчивать дозволенные речи. Если я не ошибаюсь, нас вот-вот позовут». «Вы не заметили, как вокруг все стихло?» «Нобилитет собрался на совет». «Так вот, мисс Молинер, мы не только лорды и пэры, хранители традиции и порядка, не только военные, инженеры, строители и изобретатели», — он понизил голос. «Мы стоим на пути разрушительной магии, страшной, убийственной, беспощадной. Та самая наша пустота, мисс Молинер. Вы понимаете, о чем я?»
«Частично, мой лорд».
«Это не страшно, вы все узнаете в свое время. Но мы можем только сдерживать эту дикую магию, а вы... Кто знает, на что вы окажетесь способны?»
Молли вздрогнула. «Уж не волшебных ли зверей имеет в виду наш достойный лорд? И как именно сдерживают перы эту самую дикую магию?» Она не удержалась, выпалила это вслух. Спенсер довольно улыбнулся.
«Вижу, я сумел вас заинтересовать, мисс Молинер. Это хорошо. Признаюсь, я рассчитывал на ваше любопытство. Но всему свое время. Вы увидите, будучи одной из нас, жизнь отнюдь не сводится к светским раутам или даже научным изысканиям. Мы вынуждены идти навстречу грозящей смести нас магической силе или силам, идти с открытым забралом. Наш арсенал ограничен, хотя и достаточно могущественен. Мы, скажем так, способны поддерживать некое равновесие, известной степени баланс. Вы, я убежден, способны его сместить в нашу пользу. Да-да, мисс, но об этом позже. Нам пора. Нет-нет, сидите. Благородное сословие никогда никуда не торопится, но является всегда вовремя. Для этого есть специально обученные слуги. Доедайте грушу. Доедайте, дорогая моя».
И точно. Стоило Молли окончательно расправиться с фруктом, как рядом с ними появился очередной лакей в темно-фиолетовой ливрее с гербом деванширов.
«Его светлость, господин граф, и ее милость, леди Молинер Блэквотер, приглашаются...»
Прошелестел он, согнувшись чуть ли не вдвое.
«Леди! Но она не леди, у нее нет титула». «Пока нет», — словно прочел ее мысли Спенсер. «Но не беспокойтесь, у нас всегда имеется в запасе несколько свободных владений. Даже, к сожалению, слишком много. От того, что Нобель, несмотря на долгую жизнь, умирал, не оставив потомства. Пойдемте, мисс Молинер. Обопритесь на мою руку, вы сейчас выступаете как молодая леди Блэквотер, моя подопечная».
«Где-то сейчас Ирина», — отрешенно подумала Молли, шагая рядом с графом. «Небось, шмыгает тут всюду, ей раздолье. Я не видела ни единой кошки или фокса-крысолова. Хорошо, что фитиль на броненосце остался».
«Сюда, мисс Молинер. И ничего не бойтесь», — вдруг подмигнул ей Спенсер. «Вы боец, каких мало, убедился на собственной шкуре».
Они стояли перед высокими дверьми черного дерева, По обе стороны застыли недвижные, словно статуи, ливрейные лакеи, вперившие оледенелые взгляды куда-то в пространство. «Ничего не бойтесь», — повторил граф, и слегка сжал ее ладонь, лежавшую чуть пониже его запястья. Створки перед ними распахнулись сами собой, и Молли, стиснув зубы, решительно шагнула за порог. Нет, это не походило на обитель зла. Длинный зал с высокими арчатыми окнами, они задернуты светлыми газовыми занавесями, пропускающими достаточно света. На то место, где заседают, это не походило тоже. Тут и там расставлены круглые столики под белоснежными скатертями, сервирован чай, стоят вазы с фруктами. В дальней стене и в боковых ярко пылают аж три камина. Разряженные лорды и леди расселись кто где, перепархивают негромкие смешки, непринужденная светская беседа, ничего общего с решением судеб мира.
«Его светлость, граф Джонатан Спенсер, ее милость, леди Молинер Блэквотер», —
каркнул слуга слева от дверей. Зала стихло. Перы и их спутницы разом вперились в Молли. «Весьма невоспитанно». И даже демонстративно. Налажены монокли, поправлены очки, подняты лорнеты. «Прошу, дорогой Джонатан, мисс Молинер!» Им навстречу шагнул уже знакомый хозяин, лорд Кавендиш. «Леди и джентльмены, благоволите обратить внимание. Момент, которого мы ждали так долго, наступил. Вы все знаете предысторию. Вам известна дилемма, вставшая перед нами. Давайте воздадим должное лорду графу Спенсеру, равно как и лордам-герцогам Бетфорду, Сомерсету, Бьюфорту, Графтону и миледи-герцогине Рутланд, чьими усилиями все это вообще стало возможно. Если никто не пожелает сделать со своей стороны какое-то вступительное замечание, я, с вашего разрешения и на правах, так сказать, хозяина, хотел бы начать».
«Я бы пожелал заметить, друг мой Перегрин»,
— скрипучий, холодный, злой голос из дальнего угла.
«Разумеется, дорогой мой лорд Норфолк».
Голос Кавендиша остался любезным, мягким, спокойным, но Молли поклялась бы, что он удивлен, притом крайне.
«Просим, досточтимый герцог».
Норфолки — второй по древности род, если она, Молли, правильно помнит болтовню бедолаги Кейти. Из дальнего угла, от жарко пылавшего камина на свободное пространство меж столиков, вдруг выехало инвалидное кресло. Худой, изможденный, скрюченный неведомой болезнью старик, морщинистый до такой степени, что, казалось, все лицо его состояло из одних лишь складок. Густые кустистые брови нависали над холодными льдистыми глазами, прячущимися за целой системой линз. Ноги неестественно выгнуты, скособочены, но длинные иссохшие пальцы рук, однако, крепко держатся за рычаги. Старый герцог не мог ходить, но кресло свое считал нужным приводить в движение самостоятельно.
«Благодарю, дорогой Перегрин».
Благодарности в голосе Норфолка не набралось бы и на пенни.
«Леди и джентльмены, я хотел бы вновь и вновь призвать вас к благоразумию. Вы, похоже, заворожены теми сказками, что так красочно излагал нам юный граф Спенсер. Знал бы его дед, до чего дошел внук».
Лысая голова конвульсивно дернулась, словно от негодования.
«И даже дело не в том, что граф по собственной его роду горячности притащил сюда эту бедную девочку».
«Хм, бедную девочку? Что это значит?» Молли изо всех сил боролась с желанием сжать кулаки. «Нет, нельзя. Руки в белоснежных перчатках должны оставаться спокойными и расслабленными».
«Эту бедную девочку, которой он, выражаясь простонародным языком, задурил голову, наобещав невесть что». «Леди и джентльмены, попытки смешать лед и огонь обречены на провал. Нашему юному графу Джонатану, внуку моего давнего друга, столь безвременно и трагически нас покинувшего, это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Мой лорд-герцог Норфолк».
Холоду и льду в голосе Спенсера позавидовали бы полярные шапки.
«Скорбя по моему деду, и в самом деле безвременно нас покинувшему в результате несчастного случая в его лаборатории, не могу, однако, не заметить, что слова ваши сейчас весьма и весьма неуместны. Перед нами юная мисс Блэквотер, в которой впервые за все время наблюдений достоверно соединились... «Чепуха!» — гаркнул Норфолк, и это был настоящий рык, никак не вязавшийся с иссушенным недугом, изможденным телом.
«Это как два полюса магнита. Спенсер, молодой вы осел, их не свести. Это понимал ваш дед, незадолго до трагической гибели своей, написавший мне письмо с добровольным отказом от изысканий, подобных вашему. А вот вы...»
Собрание зашумело, и хозяин поспешил вмешаться.
«Джентльмены, джентльмены, прошу вас, граф, и вас, мой дорогой лорд-герцог. Это глупости, и, как показывает печальный опыт вашего деда, глупости опаснейшие. Попытки создать холодное пламя или горячий лед».
«Холодное пламя вполне себе существует в природе, любезный герцог», — сдержанно возразил Спенсер.
«Светит, да не греет», — гаркнул в ответ тот. «А нам нужно, чтобы жар шел».
«Скорее уж холод, если принимать во внимание натуру нашего с вами общего дара, герцог».
«Друзья мои, друзья, к чему эти нелепые дискуссии?» — попытался примирить спорщиков Кавендиш.
«Лорд Норфолк, ваше мнение нам понятно. Все, что...»
«Все, что меня интересует!» — перекрывая шум, вновь зарычал Норфолк. «Это моя процедура! Наш обряд, назначенный на сегодняшнюю ночь!»
Молли поймала сконфуженный взгляд Спенсера. Слова эти ей явно не полагалось слышать.
«Сударь мой герцог!» — льдины сталкивались теперь в голосе Кавендиша. «Ваша первоочередность не подлежит никаким сомнениям. Все необходимое уже доставлено, обе компоненты. Процедура пройдет строго по расписанию. Оно, если мне не изменяет память, никогда не нарушалось, ни при каких обстоятельствах. Мой лорд-герцог, имеете ли вы что-то сказать по сути?»
«Я только и делаю, сударь мой Перегрин»,
— желчно отрезал Норфолк, с явным трудом поворачивая голову,
— «что говорю исключительно по сути. Просто суть нашего собрания несколько иная, чем представляется не только Джонатану, но и, похоже, вам. Суть в том, чтобы процедуры продолжались, как продолжаются, чтобы продолжались бы наши изыскания, а все прочее, включая эту девочку, представляет интерес с точки зрения разве что евгенической. Не так ли, мой юный друг?»
Взглянул он на Спенсера.
«Не это ли у вас в голове? Хороший выбор, не спорю. Был бы, если бы девчонка не была магиком, которому место в стакане».
«Довольно!»
— яростно вскинулся Спенсер.
«Вы забываетесь, Норфолк».
«Завтра я дам вам любую сатисфакцию, юноша», — не растерялся старик. «Но завтра подождете? Выбор оружия оставлю за вами».
«Джентльмены!»
— возопил герцог Деванширский, бросаясь между спорщиками. Повскакивали с мест и многие гости с гостями. Молли стояла совершенно потерянная. Что все это значит? И что такое евгеника? В школе они этого не проходили, а сама она читала все больше про машины и механизмы. Почему так разъярился Спенсер? Красный как рак, пар только из ушей не идет. И что за процедура? С двумя уже доставленными компонентами? Что за наш обряд? В спор вмешались тем временем остальные пэры. Выделялся высокий и резкий голос какой-то дамы в алом и черном, весьма решительно напиравшей на Норфолка.
«Довольно! Довольно!»
Кавендишу наконец-то удалось навести некое подобие порядка. «Лорд Норфолк, лорд Спенсер, свои разногласия прошу улаживать в ином месте. Дорогой герцог, ваша очередь сегодня. И, повторяю, к процессу все готово. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Но если я правильно вас понял, вы категорически против предложения графа».
«Категорически. Полностью и абсолютно»,
— прокаркал Норфолк, не выглядя ни смущенным, ни растерянным.
«Она магик, и чтобы определить это, мне не нужны никакие ваши камеры, Спенсер. Отсюда вижу. Магия в ней так и кипит. Наша особенность с этим никак не сочетается, я уже сказал, как лед и пламень. Простите за банальность, в третий раз повторяю, леди и джентльмены. Скольких наших солдат и офицеров она уже убила? Можете ответить, а? Мы не знаем точно, как звали того мага, что сжег бронеходы под этим варварским городишкой. Как его? Мстиславль? Однако у всех у нас имеются подозрения, переходящие в уверенность. Она убивала слуг короны здесь, в Норд-Йорке, уверен, там, за Карн-Дредом. Зачем вы вообще притащили ее сюда, Спенсер? Ей здесь не место. А где место, вы знаете лучше меня, джентльмены».
«Спокойно, дорогой герцог, спокойно», —
заговорил один из незнакомых Молли Перов, носивший окладистую бороду. Поднялся, высокий, крупный, неспешно, солидно огладил эту бороду с явным удовольствием. Он единственный из присутствовавших позволял себе носить на лице подобное варварское украшение. «Дорогой Перегрин, друг мой Джонатан, могу ли я обратиться к вашей подопечной?» Молли затаила дыхание. «Конечно, дорогой маркиз», — немедля кивнул Деваншир. Спенсер кивнул тоже, молча сжав на миг Молли предплечье.
«И о чем вы собирались ее спрашивать, любезный Эммануил?»
— ядовито осведомился Норфолк, ловко разворачиваясь на своем кресле.
«И что вам это даст? Не верите мне, что она магик? Так поинтересуйтесь у командиров горного корпуса подробностями их недавних боев. По-моему, все очевидно. Никогда доселе варвары не выказывали способностей ко столь разрушительной, столь могущественной магии».
«Я всецело верю вам, любезный герцог», — невозмутимо отозвался бородач. «Но это не отменяет главного. Мисс Молинер обладает тем же, чем обладаем мы, что делает нас благородным сословием. Как видно, оно не только передается по наследству. И теперь нам остается решить, как
на дважды два — четыре, любезный маркиз!»
Герцог Норфолк продолжал играть роль возмутителя спокойствия.
«Что именно вы хотите, чтобы мы решили? Что вы можете предложить?»
«По-моему, это очевидно». Приятный бас бородача оставался по-прежнему спокойным и выдержанным. «Дать возможность мисс Молинер пройти испытание. Делом доказать свою принадлежность к нашему кругу. Какой в этом ущерб, любезный герцог?»
«Я вам отвечу, Дорсет», — извительно бросил старый Нобель. «Но не при этом недоразумении».
«Герцог», —
неожиданно прозвучал женский голос, высокий и чистый, напевный.
«Дорогой друг, мой герцог, вы ведь помните статут, не правда ли?»
«Высокочтимая графиня», — не растерялся Норфолк. «Уверен, что знаю статут лучше, чем ваша камеристка и ваши собственные гребни и притирания. И знаю, что вы скажете, что статут определяет принадлежность к нобилитету по наличию нашей особенности и ни почему другому. Никакие иные обстоятельства рождения, родства, крови и так далее и тому подобное не могут помешать. Ну, дальше вы помните, я надеюсь».
«Так о чем же мы спорим?»
— говорившая гибко поднялась. Высокая, стройная, в шляпе с неожиданно широкими полями, затемнявшими лицо.
«Зачем все эти словопрения, дорогой герцог, если статут уже все решил за нас?»
Наступила тишина. Похоже, что сторонникам Молли пришлось выложить на стол свой главный аргумент. Сама Молли, конечно же, никогда не слыхала ни про какой статут и понятия не имела, что это такое.
«Милая Рэйчел», — почти ласково проскрипел старый герцог, «простите за столь вопиющую фамильярность, но я помню вас еще маленькой девочкой. Так вот, я уже доказал, что статут помню превосходно, и память меня не подводит. Только вот не подскажете ли, говорит ли статут хоть что-то о наличии у кандидата разом двух взаимоисключающих способностей, а?»
Собрание одобрительно зашумело.
«Sit venia verbo!»
«Да будет позволено сказать», — не давал прервать себя Норфолк.
«Секундум орденом!»
«В силу порядка вещей».
«Мы просто не можем механически применить наш старый добрый статут». «И возвращаясь к вами сказанному, милочка, насчет «включая, но не ограничиваясь»»,
старый герцог примерзко ухмылялся.
«Est modus in rebus». «И потому я предлагаю именно что включить соображение, не ограничиваясь ничем в всем процессе. Вероятно, для вас волнительно новым, дорогая графиня».
«Есть мера в вещах».
«Головой подумать никогда не пытались?»
Вдруг рявкнул он.
«Или она у вас исключительно шляпки носить? Древняя бумажка для вас важнее реальности. Именем давно мертвого короля прикрываться будете.
Пусть даже и великого.
Он ведь не предвидел появления этого феномена. Не смог предвидеть. И за все века ничего подобного не появлялось. Никем не отмечено, никем не задокументировано. И имеем мы дело спекуляребус адъюнктис, особыми обстоятельствами. Обстоятельствами, не упомянутыми ни в каких статутах. Единственная статья из него прямо и непосредственно применимая сейчас — это статья первоочередности сохранения самого нобилитета. Как там сказано, Рэйчел, не напомните?»
Графиня безмолвствовала. Выждав несколько мгновений, герцог торжествующе продекламировал.
«Ad modum nobilis interest, servare omnimodo» — совершенно необходимо сохранение нобилитета любой ценой. Это есть цель превыше всего. И когда мы не можем оценить риск, когда даже представить себе не можем, чем все это кончится, есть только один выход, очевидный любому здравомыслящему.
Он мрачно воззрился на Молли.
«Все, больше я при ней ничего не скажу».
«И совершенно напрасно, Норфолк», — угрюмо процедил сквозь зубы Спенсер, отбросив и малейшую претензию на вежливость. «Она пережила и прошла через такое, что вам и не снилось. Ваши приключения в Раджпутане не идут ни в какое сравнение. Так что говорите, Норфолк, не оскорбляйте мисс Молинер злоязычием у нее за спиной. Имейте храбрость сказать ей все прямо в глаза, Норфолк, герцог и лорд-маршал». Молли стояла ни жива, ни мертва. И самое ужасное, что в груди властно шевельнулась та самая сила, та самая магия, которой так страшился старый герцог.
«От вас приказы выслушивать не намерен, мой юный друг», — отвернулся Норфолк. «Завтра, в крайнем случае послезавтра, я буду готов встретиться с вами, как положено двум нобелям. И вам я больше тоже ничего не скажу».
Герцог Деваншир вновь принялся взывать к благоразумию. К нему присоединились еще несколько пэров. Общими усилиями порядок удалось кое-как восстановить. Скандалист Норфолк, раскрасневшись и недовольно бурча, вынужден был уступить. Нет, не в главном, а лишь в том, что прения сторон стоит продолжить в цивилизованной и благородной манере. Молли стояла, непонимающе глядя по сторонам. Лорды перебрасывались латинскими фразами, вспоминая какие-то одним им известные исторические документы, акты древних королей, оказывается, уже тогда весьма озабоченных проблемой магии. «Погодите», — вдруг лихорадочно подумала Молли. «Это что ж, они имеют в виду мир до катаклизма? Но разве тогда была магия? Это ведь сказки». Впрочем, сказочным флером подернулся и сам катаклизм, не только все, что было до. Наконец, совместными усилиями герцогу Кавендишу и маркизу Дорсету удалось добиться тишины. Даже Норфолк умолк, недовольно фыркая себе под нос. «Наконец-то мне можно будет поговорить с виновницей всего этого переполоха, не так ли?» — потер руки бородатый лорд Дорсет. «Леди и джентльмены, мы ведь для того и позвали ее сюда, верно?» Собрание закивало. Герцог Норфолк закатил глаза и скорчил гримасу. «Мисс Молинер», — бородач нависал над ней, словно гора. «Мисс, я позволю себе задать вам несколько вопросов».
«Да, ваша светлость».
Она с усилием проглотила комок в горле. Спенсер рядом с ней повел плечами, словно готовясь немедля кинуться в драку. Это было странно. Бородатый маркиз Дорсет вроде как защищал ее. «Знакомо ли вам чувство пустоты?» Лорд глядел ей прямо в глаза. Массивная ладонь протянулась, словно желая взять Молли за руку. Но тут уже вступил в дело сам девятый эрл.
«Прошу вас, Эммануил, воздержитесь от касаний».
«Вот как?» — поднял брови бородач. «Помилуйте, мой друг Джонатан, вот уж кто бы стал желать вреда вашей...» Он сделал многозначительную паузу. «Подопечной? Так это не я». «Но будь по-вашему. Так как насчет пустоты, мисс?»
«Знакомы, мой лорд»,
— еле слышно пролепетала Молли, опуская глаза. Еще бы ей не было знакомо ощущение пустоты, особенно когда иссякла магия, и она мучительно, через боль, вытягивала из себя недостающие капли. «Когда вы его испытывали? При каких обстоятельствах?» «Осторожнее, подруга, бородач наверняка только прикидывается расположенным к ней». «Нет, лучше уж такие, как герцог Норфолк. С ними, по крайней мере, все ясно и понятно».
«Ну...» — замялась Молли. «Так сразу и не упомнишь. Иногда мне кажется, что оно было всегда, просто я не замечала. А вообще, когда устаешь, когда пугаешься чего-нибудь, когда есть хочется в конце концов».
Последнее ее замечание вызвало заметное оживление среди лордов. Даже скособоченный Норфолк ухмыльнулся, и вовсе не злобно. «Когда вы голодны, у вас, мисс, пустой живот», — улыбнулся бородач Дорсет.
«Не только», —
осмелела Молли, почуяв с одной стороны почву под ногами,
а с другой — прилив того же вдохновения, что помогло ей в свое время придумать всю версию с собственным шпионством для варваров.
«Тогда острее чувствуется, вот и все. И вот ощущаешь, знаешь, что где-то внутри чего-то тебе не хватает».
Сдержанные смешки вокруг. «Очень хорошо, мисс», — подбодрил ее Дорсет, поглаживая бороду. «А как вам удавалось избавиться от ощущения этой пустоты, если вообще удавалось?» «Вот странные вопросы какие. Пустота заполнялась магией. Сила всегда возвращалась к Молли. Не сразу, не быстро, разными путями, но возвращалась. Однако от нее явно хотели чего-то иного. Стоп. С чего вообще началась вся эта история с тем, что она такая же, как благородные нобели империи? С того, что на нее пялилась камера особого департамента, и, не видя потраченной, еще не вернувшейся магии, углядела нечто иное. Ту самую пустоту. Осторожнее теперь, Молли. Одно неверное слово, и тебя раскусят».
«Мне не удавалось, ваша светлость. Пустота всегда была. Просто я не знала...»
Кажется, она попала в точку. Перы переглядывались, словно получив подтверждение каким-то своим предположением. «А ваша собственная магия», — сощурился маркиз и вновь огладил бороду. «Как она относилась к вашей же пустоте? Пыталась ее заполнить? Что вы чувствовали?» «Пустота, отсутствие магии делало перов перами», — лихорадочно соображала Молли. «И у них самих ничего подобного ее дару не было ни у кого. Они не могут знать, как это чувствуется. Она может говорить, не опасаясь подвоха. Нет, стоп. Спенсер решил, что она одна из них, когда не просто не увидел в ней магии, но увидел ту самую пустоту, оставленную потраченной силой. Лорды ощущают это отсутствие», — подумала Молли. «Еще, если вспомнить их клинки, схватку Спенсера с призрачной дрезиной в подземельях Норд-Йорка, они научились эту пустоту как-то использовать».
«Нет, ваша светлость, моя магия никак это не заполняла».
«Да, и это вызывает массу вопросов. Особенно к вам и вашим методам, граф», — не утерпел Норфолк.
«Именно, любезный герцог», — подхватил Дорсет. «Именно поэтому я настаиваю на испытаниях. На немедленных», — сделал он ударение, — «испытаниях».
«Каких именно, маркиз?»
— невозмутимо поинтересовался хозяин, герцог Деванширский. «Мы столкнулись с феноменом, досточтимый Перегрин. Герцог Норфолк правильно отметил, с небывалым феноменом. В сохранившихся архивах нет ничего подобного. Значит, прежде чем что-то решать, надо получить как можно больше достоверных сведений. По-моему, это однозначно».
«И у вас уже есть программа, друг мой Эммануил?» — сквозь зубы осведомился Спенсер. «Я знаю, вы большой затейник, и...»
«Об этом?» — неожиданно ледяным голосом уронил бородатый маркиз. «О том, какой я, как вы изволили выразиться, затейник, я охотно побеседую с вами после. Что же до программы? Полагаю, догадаться нетрудно. Нам нужны демонстрации, практически демонстрации способностей мисс Молинер, причем обоих ее качеств». Спенсер неожиданно положил Молли руку на плечо.
«Я не понимаю, какие еще нужны вам демонстрации? Вам мало случившегося в Норд-Йорке? В самом городе и в его подземельях? Желаете освежить в памяти список наших потерь? Или, может, желаете поговорить с присутствующими здесь лордами, герцогом Сомерсетом и другими, когда мы все сошлись с мисс Молинер, так сказать, лицом к лицу?»
«Я желаю», — холодно ответствовал Дорсет, воинственно задирая бороду, «воочию убедиться в комплементарности обсуждаемых качеств».
«Они комплементарны, можете поверить мне на слово», — не сдавался Спенсер. «Вот, убедитесь сами. Качества комплементарны, а доказательства прямо передо мной. Вот это вот рыжеволосое доказательство».
И он вновь стиснул Молли плечо. «Предлагаю решить вопрос, как принято в нашем собрании, леди джентльмены». Дорсет проигнорировал девятого эрла, повернувшись к слушателям. «Сударь мой герцог, уважаемый хозяин, в вашей власти поставить...»
«Да, маркиз, я согласен», — кивнул Кавендиш. «Дамы и господа, прошу ответить на вопрос досточтимого маркиза. Следует ли подвергнуть мисс Молинер немедленным испытаниям?»
Все дружно вскинули руки. Все, кроме лорда Спенсера. «Принято подавляющим большинством голосов при одном воздержавшемся», — не без удовольствия констатировал Дорсет. воздержавшимся, не правда ли, друг Джонатан? Ибо я не смогу себя убедить, что вы стали бы голосовать против. Тогда прошу поставить и второй вопрос. Доверит ли высокое собрание мне проведение сих испытаний?
Но мы все должны присутствовать,
каркнул неугомонный Норфолк. Скажем так, присутствовать смогут все желающие, мягко поправил его маркиз.
Я-то точно желаю,
Орлом оглядел остальных, старый герцог. И прекрасно, ваша высоковзнесенность, улыбнулся Дорсет, явно в шутку употребив формальное обращение. Тогда я бы предложил третье и последнее на сегодня, начать испытание немедля, вот прямо сейчас.
«Протестую!» — хрипло зарычал Спенсер.
Молли с удивлением заметила бисеринки пота на его висках.
«Испытание надлежит тщательно обдумать и обсудить. Не в обиду вам будь сказано, маркиз, но у меня куда больше опыта общения с мисс Моллинер, и я...»
«И ваше общение с ней закончилось крайне тяжелыми потерями среди персонала особого департамента и полицейских сил Норд-Йорка», — жестко перебил бородач. «У вас влиятельные заступники, Спенсер, но я привык смотреть на результаты. А результаты вашей деятельности, если, конечно, ее можно так назвать, увы, плачевны. Поэтому, уважаемый Перегрин, прошу поставить перед собранием мою последнюю просьбу». Молли стала не по себе. Очень не по себе. Спенсер в ярости кусал губы, куда подевалось все его хладнокровие. «И опять почти единогласно при единственном воздержавшемся», усмехнулся меж тем маркиз, вновь лицезрея лес поднятых рук. «Мисс Моллинер, благоволите пройти со мной. Все желающие, леди-джентльмены, приглашаются присоединиться». Молли быстро взглянула на девятого эрла. Кем бы он ни был, что бы ни делал в прошлом, сейчас, чувствовала она, он был на ее стороне, пусть даже исходя из собственных интересов. Губы графа плотно сжаты, рука тискает набалдашник трости. И вдруг он наклонился к самому ее уху, рука его обняла ее за талию.
«Покажи им, Молли», — услыхала она.
Это был злой, горячий, неистовый шепот. Мисс Моллинер осталась в прошлом.
«Прошу за мной, дамы и господа! Прошу за мной!» — возглашал меж тем Дорсет.
Герцог Норфолк припирался с каким-то ливрейным мужчиной, судя по золотому шитью, мажордомом, не меньше, требуя немедля сопроводить его к лифту. Ноги у Молли едва двигались, коленки не сгибались. «Покажи им Молли!» Чего угодно ожидала она, только не этого. Она шла по коридорам Найт-Холла, или, вернее, ее вел лорд Спенсер, поддерживая под руку. Стены, простенки, гобелены, картины, высоченные мраморные вазоны с цветами.
«Сюда, прошу сюда»,
— взмахнул рукой Дорсет, останавливаясь у неприметной узкой дверки. Открылась винтовая лестница вниз, и, неприятно напоминая особый департамент, велись по стенам бесчисленные кабели с трубопроводами.
«Ничего не бойся», — прошипел ей в ухо Спенсер. «Ничего, поняла? Если что, бей со всей силой».
Молли проглотила вставший в горле комок. В животе разлегся липкий, холодный страх. Серый бетон стен. Как же это и впрямь похоже на департамент. Не успеешь глазом моргнуть, как окажешься в стакане. Винтовая лестница вывела в просторный высокий подвал. Он не казался особенно страшным или мрачным. Напротив, здесь хватало естественного солнечного света, проникавшего через специальные шахты с зеркалами. Здесь шипел пар, тянулись трубы, и с каждым шагом все крепче и крепче становилось недоброе предчувствие. Так, а это что? Поворот, и Молли оказалась на краю просторного амфитеатра. Вниз уходили ряды ступеней с устроенными там комфортабельными креслами. А в самом низу, где, как ни странно, было светлее всего, туда открывались сразу три световые шахты, виднелось нечто вроде железного лабиринта, какие-то торчащие стальные штыри, перекладины, перемычки, а в глубине затерялась пара круглых табуретов, как две капли воды, похожих на департаментские. «Вам туда, мисс?» — широко улыбнулся маркиз. Губы его растянулись, обнажая ровные, прекрасные, белейшие зубы, а в глазах пряталась кромешная тьма.
Такая тьма, что Молли невольно схватила Спенсера за локоть. «Не бойтесь, мисс, у нас здесь не особый департамент», по-своему истолковал ее замешательство Дорсет. «Это испытание, необходимое прежде всего вам самой. Ваш редкий дар нуждается в изучении и в огранке, назовем это так».
«Осторожнее, маркиз», — прошипел ненавидящий Спенсер. «Смотрите, не увлекитесь, огранка, я имею в виду».
«Я приму ваше ценное замечание к сведению, граф», — невозмутимо ответствовал маркиз. «А вот, кстати, и наш дорогой Норфолк. Начинать без него было бы крайне невежливо». Старого герцога вывезли из широко раскрывшейся двери новомодного лифта.
«Не приступили?» «Нет»,
— строго пытал старик, склонившегося перед ним лакея.
«Ага, не приступали», —
резюмировал он с удовольствием, дав, наконец, себе труд оглядеться.
«Везите меня, не стойте! Вон, прямо везите! Да-да!»
Герцог, как уже успел убедиться Молли, прекрасно сам управлялся со своим креслом, но теперь, похоже, просто капризничал, оказавшись в центре внимания. «Проходите, мисс», — продолжал широко улыбаться Дорсет. «Нет, нет, милый граф, а вас я попрошу остаться. Вот тут прекрасное место, вам все будет отлично видно». Маркиз ничуть не боялся. Больше того, дразнил и всячески злил Спенсера. Но зачем? Почему и для чего? Молли не понимала. «Клубок змей», — подумала она, пока Дорсет увлекал ее в самое сердце амфитеатра. «Хотя почему змей? Разве змеи так уж злы по отношению к своим собратьям?» Она оглянулась. Лорд Спенсер застыл с перекошенным от ярости лицом. Клинок на пол ладони высунулся из скрывавшей его трости. За спиной его, однако, выросло сразу трое дюжих молодцов, правда, без ливрей. То ли слуги, то ли... О дальнейшем она подумать не успела. «Прошу сюда, мисс, садитесь». «Нет-нет, ничего не бойтесь, сковывать вас никто не будет, это же не департамент. Мы же не мясники Спенсера». «Мясники Спенсера? Это тут еще к чему?» Спенсер не возглавлял особый департамент Норд-Йорка. Она повиновалась, усевшись на жесткий круглый табурет. Справа, слева, сзади, словно чудовищные декорации пьесы безумного драматурга, железные штанги, стойки, перекладины. Возле ног — самые настоящие рельсы, по ним удобно катать тележки. Вообще, пол весь усеян круглыми стальными заглушками, а может, крышками. «Вы готовы, мисс?» Маркиз Дорсет, властно взявшийся распоряжаться, театрально возвысил голос. Молча стоит, скрестив руки на груди, хозяин Найт-Холла, герцог Деваншир, который вроде бы за нее. Молчит и явно чего-то ждет. Стоит и лорд Спенсер. Все вокруг него сидят, иные с иронией косятся на разъяренного Пэра. Вот тоже непонятно, чего он злится. Испытание так испытание. Стоило ее тащить на какой-то остров, чтобы просто прикончить. Это они вполне могли бы сделать и в Норд-Йорке. А ряды сидений уже заполнены. Почти три десятка леди и лордов сочли необходимым присутствовать, и сейчас глядели на нее, изредка, впрочем, удостаивая вниманием и графа Спенсера, игравшего в этом обществе роль, похоже, некоего инфантрибль. «Мисс Молинер, сейчас я попрошу вас показать нам что-то из вашей силы. А если я покажу, тебе это не покажется слишком много?» Молли не думала сейчас ни о госпоже старшей, ни даже о Ирине, что наверняка притаилась где-то поблизости. Она смотрела в лица благородных нобелей. Они так уверены, что смогут с ней справиться. Маркиз Дорсет очень неплохо бы смотрелся на серебряном блюде в доме госпожи старшей. Или, вернее, очень неплохо бы смотрелась его голова. Там вообще бы уже стоило собраться не маленькой такой компании. «Ну, мисс Молинер, вам нет нужды скрывать свои таланты, мы о них осведомлены, вы это прекрасно знаете, и мы отнюдь не собираемся как-то вас за них карать. Дело не в талантах, а в том, как они используются». «Как они используются? Конечно. Ну, лорды, погодите же у меня. Локоть, ладонь, пальцы? Нет, не стоит». Молли повела плечами, взглянула прямо в глаза маркиза, бросая вызов властвующей там тьме.
«Извольте», —
— звонко проговорила она. И жар птицы развернула огнистые крылья прямо у нее на плече. Тепло лилось сверху, золотистое сияние обнимало Молли, и она вдруг ощутила себя вновь там, за Карн-Дредом, в доме старой колдуньи. «Я должна быть там. Там и только там. Здесь не мое место». «Однако, господа Аперы изрядно смелые, это точно. Ни тебе вскриков, ни смущения, ни даже растерянности, словно и не опасный магик перед ними. Словно и не подозревают они, на что способна вырвавшаяся на свободу жар-птица. Нет, сидят себе, смотрят, заинтересованно, пристально, но не более». Жар-птица шевельнулась, склонила голову, глянула на Молли агатовой бусиной глаза. «Можно я полечу?» Молли покачала головой, словно жар-птица, творение ее собственной магии, могла ответить. Если, конечно, не заговорит истинная первородная жар-птица, как это уже случилось раз в доме госпожи старшей. Осторожно разжала пальцы, удерживавшие воедино пламенные нити. Жар-птица потускнела и потухла. Разве место есть здесь, в глубоких подвалах? Ее удел — привольное небо, бескрайние леса или полные отцветов пламени туннели Черной горы, где живет подземный огонь.
«Достаточно, ваша светлость», — бросила она с вызовом.
В груди вновь разгоралось упоение боем, как тогда у Мстиславля. «Ты выбрала сторону, Молинер Эвергрин Блэквотер, так не останавливайся же теперь». К ее немалому удивлению, собрание внезапно зааплодировало, словно зрители искусному фокуснику-иллюзионисту. «Превосходно!» — одобрил и маркиз. «Не так ли, дорогой Перегрин?» Герцог молча кивнул. Руки его оставались скрещены на груди, но Молли безошибочно ощущала в нем растущее напряжение, словно он тоже готовился... к чему? Перы не испугались, не кинулись в рассыпную, они даже и бровью не повели, не поняли, на что способна сотворенная ею жар-птица? Быть может. «Превосходно, мисс Молинер!» Герцог тоже похлопал в ладоши. «Видите, это совсем не больно. Вам совершенно нечего бояться, мисс». Молли кинула быстрый взгляд на лорда Спенсера. Тот по-прежнему стоял, готовый в любой миг выхватить узкий клинок, и он едва заметно покачал головой.
«Чего еще желает ваша светлость?»
Громко и задорно осведомилась Молли. Как бы то ни было, но сейчас она и впрямь не боялась. «Видите этот стальной шкворень, мисс Молинер? Сможете ли вы его согнуть? Или расплавить? Или завязать узлом? На ваше усмотрение, дорогая». «Завязать узлом? Эки вы затейники, как правильно сказал наш девятый эрл. А вот и завяжу». Она вновь взглянула на Спенсера, но лорд по-прежнему качал головой. «Не надо? Не делать? Но почему? Пусть видят, пусть боятся. Он ведь сам попросил показать им». Конечно, госпожа старшая никогда не учила ее узлом завязывать шкворни, но попробовать можно. Молли встала, обеими руками взялась за стальной толстый стержень, словно гриф штанги, с какой выступают силачи в цирке. Зажмурилась... Железо. Холодное железо. Тут не дунешь, не плюнешь. Огненной плетью его, может, и можно перерубить, но завязать узлом... Нет, ну точно как в цирке, все словно дыхание затаили, таращатся на нее. А старый герцог Норфолк из своего инвалидного кресла на колесах так просто пожирает глазами. «Локоть, ладонь, пальцы», — проговорила она мысленно. «Отпустила сталь». Развернула руки раскрытыми ладонями кверху, чуть согнула локти. Все как на уроке с госпожой средней, только там была одна рука, правая. Но я все равно справлюсь, я же справлюсь, верно? Сила послушно дрогнула, потекла от плеч и локтей ниже, к кистям и пальцам. Тепло копилось в кончиках, набухало готовыми распуститься огненными почками, но Молли не давала ему воли. Как же мало она знает, как же мало умеет. Как учила госпожа старшая, ни одной лишь силой воли управляют магией. Есть множество иных форм.
Писали ведь особые заклятия, особым же письмом, чертами и резами, и вообще особыми рунами. И травы были, и камни, и корни, и кости. Черты и резы. В нашей реальности некая докириллическая славянская письменность. Здесь использована как собирательное название магических символов, букв, знаков и рун. Одной волей можно сотворить многое. Многое, но не все. Молли не могла сделаться в единый миг силачкой, способной гнуть толстые шкворни. Не могла приказать железному стержню «ну-ка, завяжись узлом». Много чего она не могла, но уж что могла, делала хорошо. Тепло потекло с рук в холодное мертвое железо, и стальной шкворень стал раскаляться. Молли словно со стороны видела, как стержень начинает краснеть. Ладони ее, однако, не ощущали ничего, кроме лишь приятного покалывания. Алая расползалась от ее рук. Возле самых ладоней появилась уже и белая. Пора. Она с усилием приподняла шкворень с кронштейнов. Тяжелый, зараза. Запыхтев от натуги, потянула на себя концы. Они дрогнули и начали сближаться. Удерживать стержень на весу едва получалось. Молли казалось, что мускулы сейчас начнут лопаться. И все-таки она его согнула. И не просто согнула, нет, свела с перехлёстом, так что получилось нечто вроде петли. Выдохнула и, не в силах удерживать больше, с грохотом уронила железо на пол. Ладони начинало жечь, словно они с опозданием почувствовали источаемый ими жар. Кажется, она отдала слишком много. Голова кружилась. Молли кое-как плюхнулась обратно на табурет, потому что ряды амфитеатра и разодетые пэры с их спутницами уже начинали сливаться в один сплошной хоровод. «Держись, держись, держись, слышишь?»
«По-моему, этого достаточно», — услыхала она резкий голос Спенсера. «Чего вам еще, Дорсет?»
«О, мы ведь только начинаем, мой юный друг Джонатан. Мы только начинаем». Маркиз отнюдь не казался сильно старше графа, но в словах его крылось настоящее оскорбление.
«Вы ее убьете, неужели непонятно?» Спенсер сорвался на крик. «Она не выдержит! Вспыхнет! И что тогда случится со всеми вами? У вас же ничего не готово! Сгорите вместе с нею! Почему вы вообще устроили это здесь?»
«Терпение, дорогой граф, терпение!» — хладнокровно отозвался Дорсет. «Вы же так расхвалили нам вашу подопечную, так расхвалили!»
«Но это опасно!» — выкрикнул Спенсер. «Просто опасно! Она может не удержаться и...»
«И все пропадет даром. Такая сила!» — вкрадчиво поинтересовался маркиз. «Прошу вас, дорогой Джонатан, держите себя в руках. Возможно, вы слишком много времени провели в северных лесах и не в курсе, что мы здесь, в королевстве, тоже не сидели сложа руки. А теперь, друг мой, пожалуйста, будьте так любезны, не мешайте нам». Последнее было сказано ледяным, твердым, уверенным тоном, тоном человека, который тоже умеет стоять до конца. Молли затаила дыхание. Спенсер, замерший, словно перед броском, тускло поблескивает полувыдвинутый из трости клинок, и могучий бородач Дорсет, который смотрелся бы куда более уместно где-нибудь за Карн-Дредом, в Тулуп на плечах или с топором за опояской.
«Спокойно, спокойно, джентльмены», — вступил и хозяин Найтхолла. «Сядьте, граф, будьте так добры. Вы, маркиз, продолжайте, не стоит отвлекаться».
«Разумеется, любезный лорд Перегрин», — тотчас кивнул Дорсет. «Мисс Молинер, вы можете продолжать?» Голова медленно переставала кружиться. «Мы поставим уже знакомые вам камеры», — продолжал маркиз. «Ошибки не должно быть». «Какой ошибки? О чем он вообще говорит?» По рельсам подкатили массивные камеры полированного дерева с начищенной бронзой. Уставились буркалы объективов, сверкнули линзы. «Третье и последнее задание, мисс Молинер», — объявил Дорсет. «Очень простое».
«Какое?»
— хрипло спросила Молли, облизнув пересохшие губы. Смертельно хотелось пить. «Вам хорошо удается управлять огнем. Что ж, расплавьте тогда вот этот небольшой предмет». Шипение под полом. Раскрываются створки, механическая рука поднимает перед Молли короткий, в локоть, серебристый стержень. Уходят под пол связки и пучки труб с кабелями. «Вам понятно, что нужно сделать, мисс Молинер?» Молли молчала. «Что-то странное творится сейчас тут.
очень странное». «Не надо смотреть на лорда Спенсера», — несколько жестче сказал Дорсет, перехватив ее взгляд. «Здесь распоряжаются совсем другие люди, мисс. Начинайте. Ручаюсь вам с этим не совладать. Жаропрочный сплав используется на новейших дредноутах, и потом...» Молли вскинула руку, ладонь раскрыта, пальцы сжаты. «Да, огонь ей удавался всегда, с самого начала. Ты хочешь посмотреть, надменный лорд? Смотри, как бы модные фалды не задымились. Бей», — сказал ей Спенсер. И она ударила. Пламя не шипело, не потрескивало. Оно взревело яростным зверем, рванулось потоком, бешеным, клубящимся, плюющимся искрами. Оно рождалось из ничего, прямо над ее ладонью, и сама плоть становилась сейчас белой, словно раскаленная до предела сталь. Лица перов утонули во внезапно сгустившемся сумраке. Струя огня охватила удерживаемый механическими пальцами серебристый стержень. Пламя обвилось вокруг него, обняло, слилось с ним. Превозмогая уже привычную боль, Молли гнала и гнала силу из себя, не думая, что случится, когда она иссякнет. Она покажет им всем. Серебристый жезл сделался слепяще белым. Молли казалось, что он даже вибрирует, но плавиться он не желал. Вольфрам или что они туда напихали? Стержень теперь сиял, сиял ослепительно. Кажется, он чуть наклонился, но оплывать, подобно свечке, отнюдь не спешил. «Врешь, я тебя дожму!» Молли стиснула зубы. Она была вся мокра от пота и тоже не собиралась сдаваться. И в какой-то момент стержень таки дрогнул. Дрогнул и начал ощутимо клониться на сторону. Или это поддались жару его держатели? Нет, она ведь специально старалась их не трогать. Стержень кренился. Все заметнее, все быстрее. Заваливался на бок, острые грани от пила оплывали, подобно тающей свечке. Блистающее сияние вдруг начало тускнеть. Сквозь вихри пламени пробивалась чернота, расползавшаяся по неведомому металлу. «Достаточно?» Молли остановилась. Тяжело дыша, упала на одно колено. Приступ дурноты, тягостный, выворачивающий наизнанку. Сила ушла. Она растратила ее почти всю. Да, однако потом магия вновь ее наполнит. Не может не наполнить. Окружающий мир вернулся не сразу, не вдруг. Но вернулся внезапно прорезавшимися и достигшими ее слуха аплодисментами. Дорсет и Деваншир с двух сторон подхватили ее, помогли сесть обратно на табурет. «Вот и все, мисс». Маркиз потер руки, алчно, жадно, чуть ли не плотоядно глядя на Молли. «Точно, точно собирался ее сожрать, сырой, даже без соли». «Смит, Линнер, что на камерах?» В дальнем углу сцены в полу открылся люк. Оттуда высунулась голова в машинистском шлеме и очках.
«На всех циферблатах ноль, ваша светлость».
«На всех циферблатах ноль», — торжествующе повторил маркиз. «А до начала испытаний?»
44, 46 и 51, — отрапортовала голова.
«В среднем 47», — мигом подсчитал Дорсет. «А теперь ноль. На всех циферблатах», — он повернулся к аудитории.
«Quod erat demonstrandum», что и требовалось доказать, леди и джентльмены.
«И мне очень приятно будет пригласить сейчас сюда лорда Спенсера, дабы вы, леди и джентльмены, услышали бы его объяснение». Молли ничего не понимала. «Я полагаю», — с прежним самодовольством говорил маркиз, «что это закрывает все и всяческие вопросы по поводу будущности несостоявшейся леди Молинар Блэквотер».
«Что?» — невольно выдохнула Молли.
«Что?» — резко обернулся к ней маркиз. «Вы еще спрашиваете?» «Нет, поистине наглость ваша беспредельна. Вашей афере, милочка, пришел конец. Вашей и вашего покровителя». Перы повскакивали на ноги. Поднялся ужасный шум. «То, что наш юный друг Джонатан принял за принадлежность к нашему с вами кругу, леди джентльмены», перекрикивал всех громогласный Дорсет, «есть всего лишь эффект опустошенности,
впервые описанный лордом Генри Кавендишем еще в 1783 году в малоизвестной, правда, и в работе о пустотных свойствах магических натур, где теоретически это обосновал. Да, мы впервые наблюдаем это на практике. Да, мы считали это заблуждением великого ученого. Но вот, леди и джентльмены, вот оно, доказательство.
Молли сидела ни жива, ни мертва.
«Перед нами самый обыкновенный магик, леди и джентльмены. Самый обыкновенный магик!»
По разделениям закончил Дорсет.
«И место ее не здесь, а в стакане!»
И прежде чем Молли успела хотя бы пискнуть, рядом с ней выросла пара здоровенных слуг в ливреях, мигом нацепивших на нее стальные браслеты наручников.